Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона журналист Елена Смирнова. В самый первый праздник, который начинается в первую же неделю Великого Поста, праздник торжество православия, мы не можем не коснуться темы икон, ибо этот праздник был установлен в тот момент, когда наконец-то прекратилось иконоборчество, когда 7-м Вселенским Собором был утвержден догмат иконопочитания. Для того, чтобы наш разговор был более полный и глубокий, я буду беседовать с протоиереем Николаем Чернышовым, доцентом кафедры иконописи факультета церковных художеств ПСТГУ, членом Патриаршей искусствоведческой комиссии. Здравствуйте, отец Николай.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Да, вы правы. В сегодняшний день нельзя не вспомнить об иконе, иконопочитании, значение иконы для русской церкви, для всех нас. У отца Александра Шмемана есть замечательная книжка, очень полезная, под названием «Великий пост», в которой он разбирает значение почти каждого воскресного дня Святой Четыредесятницы, но вот обходит молчанием первое воскресенье Великого Поста. Но нам нельзя с вами обойти его молчанием. Торжество православия. Задумаемся о значении самого этого термина и задумаемся, почему именно в этот день, в первую неделю Великого Поста, после первой седмицы, после 6 первых дней Святой Четыредесятницы установлен этот праздник. В чем тут связь? Только ли она историческая? Нет ли, как постоянно подчеркивает отец Александр, духовные связи в праздновании именно в это время этого события? Великий пост, время очищения человека, время преображения его, время, когда человек стремится выявить все то, что относится в нем к жизни в Боге и с Богом, и удалить все то, что не относится к этой жизни. Не такова ли и икона, язык, который призван выявить связь человека и Бога, единение человека и Бога, возможность этого единения и проявления и во Христе, Матери Божией, во святых, вот этой связи человеческого и божественного начала. Православие торжествует именно тогда, когда человек очищает себя от всего того, что заслоняет от него Бога. Икона – образ выявления во всей полноте единения и мира между Богом и человеком, неразрывной их связи. Поэтому сейчас и установлен этот праздник, кроме исторических причин, что во время Святой Четыредесятницы, который начинается вот самой строгой первой седмицы Великого Поста, человек трудится, чтобы выявлять в себе утраченный когда-то грехом образ и подобие Божие. Образ и подобие Божие явлены нам в иконе, и мы призваны становиться подобными иконописцам, выявлять, пусть не все на досках и стенах храмов, но в самих себе, в собственной своей жизни, образ и подобие Божие. Вот в чем эта связь, вот почему это для нас так дорого, понятие икона, понятие образа и ценность иконы не только как украшение храма, а как вот этого понятия образа и подобия Божие, необходимого для каждого из нас. Вот почему православие торжествует именно сегодня, после вот этой самой строгой недели, когда люди от всей души, всеми силами стараются выявлять в самих себе образ и подобие Божие. Подчеркнем, есть и историческая причина. Пусть не по всей тогдашней церкви VIII века было полностью еще побеждено иконоборчество, но, по крайней мере, был утвержден святыми отцами VII Вселенского Собора догмат иконопочитания, в котором ясно и определенно было указано всем нам почитать икону наряду с крестом и Евангелием. Вот оказывается, как велико значение образа. Все без исключения иконы чудотворны, потому что, молясь перед каждой из них, мы можем участвовать в этом чуде общения с Богом. И не только мы обращаемся к Богу, к Матери Божией, к святым, но и ответ от них получаем. И верующие люди чувствуют это, потому и молятся перед иконами. Наряду с крестом и Евангелием. А это значит, что икона также спасительна для нас, как крест и Евангелие. Безмерно большее ее значение, чем просто иллюстрации, чем просто портреты, чем просто напоминание, как многие думают. Без несения креста невозможно спасение. Без исполнения Евангелия невозможно спасение. Без выявления в себе образа и подобия Божия невозможно спасение. Вот в чем их близость, этих трех спасительных для нас понятий – крест, Евангелие и икона. Может быть, не всегда русские люди могли это ясно и внятно сформулировать, но всегда интуитивно любили иконы. Посмотрите, какое количество икон на Руси на протяжении всей ее истории. Мы знаем, что со времен князя Владимира греческие иконописцы и привозили иконы на Русь и оставляли своих мастеров, чтобы здесь они работали и обучали бы наших художников этому великому святому ремеслу и великому послушанию церковному. И на протяжении всей истории икона шла рядом с русским человеком во всех, без исключения, проявлениях его жизни, от мала до велика, от мерной иконы, даваемой младенцу при крещении, до смертного часа.
Уж не говоря о путевых иконах, да, обязательно русский человек брал с собой эти иконы на металле, вот сколько сохранилось на кости, да и деревянные тоже сохранились, тисненные.
Знаменем русского воинства был образ Дмитрия Солунского, образ нерукотворного Спаса, образ мученика Георгия Победоносца.
А уж сколько чудотворных икон помогало нам в самые трудные моменты нашей истории. Мы знаем, конечно, и Владимирскую икону, да, и Казанскую, и Смоленскую.
Донскую.
И Донскую, да, да. Но вот говоря о таком значении икон для России, мне кажется, в этом году, в год столетия, мы отмечаем этого Октябрьского переворота и богоборчества, мне кажется, уместно будет отец Николай коснуться такой темы, как икона в 20 веке, потому что икона ведь вместе с нами страдала, и нам же и помогала. Сколько свидетельств.
Благодарю вас. Мое выступление на рождественских чтениях этого года так и называлось «Судьбы русской иконы в 20 веке», потому что все рождественские чтения проходили под этой темой. Судьбы столетия, и нельзя было не откликнуться, чтобы рассказать вот об этой стороне нашей жизни, что происходило с иконой на Руси, иконопочитанием, хранением икон, реставрацией икон, новыми открытиями наших реставраторов. Это огромная тема, и, я думаю, тема, достойная целого ряда диссертаций. Не то что публикаций книжных, но диссертаций. Настолько она разнообразна, настолько ее можно по нескольким другим тоже очень большим темам разложить. И это действительно увлекательно и назидательно для всех нас.
Отец Николай, ну вот эти вот годы богоборчества, ведь и икона как бы предчувствовала, да, эти годы и старалась нам даже подсказать. Вот, например, сейчас мы с вами находимся в храме святителя Николая в Клёниках, и здесь как раз имеется такая чудотворная икона, Фёдоровская икона Божьей Матери, которая плакала перед революцией. Об этом есть свидетельство, и сам святой праведный старец Алексей Московский свидетельствовал это. И эта икона, слава Богу, сохранилась. Судьбы иконы в 20 веке, они разные, но вот этой иконе повезло. Она сейчас здесь находится у нас, вот в нашем храме.
Да, благодарю вас за это напоминание. Известен этот случай из истории нашего храма, когда святой праведный Алексей не смог завершить богослужение, благословил служащего рядом с ним священника завершать, потому что воочию увидел слезы, текущие из глаз Божьей Матери, и это было именно как раз во время революционных событий в Москве. Матерь Божия предупреждала, напоминала о грядущих страданиях, грядущих катастрофах и бедах для всей страны, но призывала не отчаиваться.
Так же, как и икона Божьей Матери Державная, которая была явлена в день отречения императора Николая II от престола.
Известно, что был слышен голос от нее в это время: «Царя у вас больше нет, я буду вашей царицей». И здесь напоминание о том, чтобы не забывали православные, в кого они верят, кому молятся, к кому обращаются: Царю Небесный, кого называют Царицей Небесной, и о том, что эта связь не прерывается, несмотря ни на какие политические изменения, несмотря ни на какие земные катастрофы, эта связь, слава Богу, не прерывается. Вот. Если позволите, хотелось вот на этой теме судьбы русской иконы в 20 веке несколько подробнее остановиться. И начать, конечно, следует с того, наш рассказ, какой была икона на рубеже 19 и 20 веков, что собой представляла икона для России в это время, что было общего с нынешним почитанием, а в чем оно отличалось. Главным, самым существенным отличием, главной стороной иконопочитания было то, что оно для Руси было практически всеобщим. Как известно, православное население на Руси составляло абсолютное большинство. Кроме православных, икону бережно хранили и почитали ничуть не менее православных, а в чем-то и более наши старообрядцы. Это было для них такой существенной стороной их доктрины сохранения икон до Никоновского письма. В каждой семье, независимо от достатка, от близости к столицам или удаленности от столиц, независимо от различных взглядов людей, их профессий, их интересов, от мала до велика, от самых беднейших крестьянских изб до дворянских усадеб, до царского дворца, иконы были повсюду, располагались в так называемом красном углу, в самом святом месте дома, и иконам возносилось особое почитание. Это святыня, которая была и как родовая святыня, хранившаяся из поколения в поколение. И поистине тут даже слово «предмет» трудно произнести, то, что содействовало молитве человека, обращению, соединению человека с Богом. И русский человек действительно, как вы верно сказали, не мыслил свою жизнь ни в каком путешествии, ни в заключении тюремном, ни где бы он ни находился, не мыслил свою жизнь без иконы, без молитвы, которая могла бы как-то иначе совершаться.
Но в то же время уже в эти годы, рубеж веков, началось и отступление от веры. Если мы помним, Толстой очень скептически, мягко выражаясь, отзывался об иконе. Были и другие лица. Ну, практически начинался атеизм.
Да, я понял вас. Конечно, нельзя и это обойти молчанием и закрывать на это глаза. И чуть ранее в произведениях Достоевского мы можем прочитать в «Бесах», например, о том, как те, кто в будущем стали революционерами, пустили мышь внутрь киота чтимой иконы. И о том, как представитель, можно сказать, высшего сословия Версилов в романе «Подросток» разбивает родовую свою икону семейную. Но это всегда встречало шок всех, кто находился рядом. Это все-таки встречало такое неприятие, и это было все-таки редким исключением. Были эти случаи, и Лев Николаевич о них писал, и, собственно, его отношение известно, только это нельзя считать примером каким-то и типичным каким-то отношением. Все-таки есть то, что является действительно типичным, а есть то, что является исключением, и нельзя это путать, и нельзя это ставить на равных. Увы, бывало всякое, но если говорить о типичной стороне, все-таки это любовь к иконе и почитание
Это безусловно, потому что такие грандиозные крестные ходы, которые совершались на рубеже веков, не совершались даже до этого.
И которые нельзя было собрать ни по какому приказу. Это не было какой-то вот советской демонстрации, которая иначе, как под страхом каких-то наказаний, иначе людей не соберешь. А здесь, снова скажу, от мала до велика, от самых простых слоев населения до дворянских семей, от детей до глав семей и до царской семьи участвовали в этих крестных ходах. Тоже одна из существенных сторон, потому что на каждом крестном ходу присутствовали, участвовали в них и святые иконы.
И тем страшнее, конечно, вот эти отдельные примеры и святотатства, и даже взрывов чудотворных икон. В 904 году, как мы помним, была украдена и, возможно, даже навсегда утрачена и сожжена Казанская икона Божьей Матери. И это потрясло всех, тем более, что через год действительно начались страшные революционные явления у нас здесь, вот, да, в России, вот, которых не было до этого.
Точное русское слово «святотатство». Именно так это и воспринималось. Все было в сознании расставлено очень точно по своим местам. И тем страшнее, конечно, множество лет, не только в этом году, а множество будет исследований разнообразных, всесторонних о том, что случилось 100 лет назад. В 1917 году, конечно, это касалось всех, без исключения, сторон жизни русской земли, русской страны, русского государства, русского народа, внутренней жизни нашей, не обошла ни одна из сторон. Это катастрофа. Исследования были, и есть, и будут. Понятно, что это не в одночасье происходило, а готовилось исподволь, но никто, наверное, из тех, кто готовил, не ожидал таких грандиозных, таких катастрофических последствий того, что они замышляли. Потому что начало уничтожаться, ну, абсолютно все то, что, казалось бы, никакого отношения не имеет к советской власти, то, что не уничтожали татаро-монголы, то, что не уничтожали там ни французы. Но стоит себе храм, и стоит, казалось бы, какое он может для новой власти вред принести. Но в том-то и дело, и об этом Достоевский предупреждал, что начнутся революционные события именно с атеизма, именно с уничтожения веры. Потому что, как снова повторю, всех слоев населения нашей страны касались эти катастрофические события, но не было задачи у новой власти уничтожения целиком, например, там крестьянства или науки или армии, хотя все они пострадали, но была задача уничтожения церкви и церковной культуры в частности, потому что культура церковная не просто не нужна была, все-таки какая-никакая армия нужна, какая-никакая наука нужна, какое-никакое крестьянство, сельское хозяйство нужно. Церковная культура не просто не нужна была, а опасна была для новой власти, потому что она являла, не только теоретически возвещала словесно, но и являла всем своим обликом, вот в том числе иконой, являла реальность, которая совершенно была иной, чем то, что приносили вот эти безбожные правители. Поэтому вот так оставаться вместе не могли новой власти ни с самим даже обликом православия на Руси. Хоть и лукаво было сказано, что у нас просто церковь отделена от государства, пожалуйста, все свои верования исполняйте внутри своих домов или храмов, но именно что и храмы-то уничтожались, но именно что внутри домов-то всех от мала до велика ставилась задача воспитания нового человека. И все то, чем жила Русь, все то, что являлось ее сокровищем, и вот в таком видимом, зримом измерении храмы и монастыри, настенные росписи и иконы, какими бы они разнообразными ни были, все подвергалось уничтожению и физическому, но вместе с этим, вот эта задача построения нового человека, что собой представляло, с малых лет, с дошкольных лет насаждалась презрительное, насмешливое, глумливое отношение к родной культуре, ко всему тому, чем жила Русь. Только одно название было – научный атеизм. Ничего научного в этом не было, а было насильственное, агрессивное насаждение самого уничижительного, презренного отношения к русской культуре, к русской церковной культуре, к иконе, в частности. И это не было каким-то сознательным выбором взрослого человека. Воспитание начиналось еще с малых лет. Вся среда изменялась вокруг русского человека. И то, что в остававшихся храмах, вот мы сейчас смотрим изображения, вместо икон помещались изображения вождей новых самих храмов, все меньше и меньше становилось те, кому повезло из храмов остаться в живых. В них буквально, как по слову псалмопевца, овощное хранилище. Хорошо, если там овощное хранилище или еще какие для них потребных каких целях они сохранялись. Для вот такого сознательного уничижения и презренного отношения к иконе, к храму как таковому. И это было по всей огромной стране. Нам трудно даже представить количество этих костров из икон, стертые в пыль настенные росписи, и трудно представить вот те, как сейчас говорят, тектонические сдвиги в сознании и в сердцах русских людей, которые проходили не только в объявленную, вот несмотря на эту конституцию, в которой сказано, что разрешены все вероисповедания, а тем не менее была объявлена безбожная пятилетка с 28 по 32 год. Но не только в это время, а в разных формах на протяжении всех советских лет велась эта работа, и разрушительная вот физически, материально, и точно такая же разрушительная, но уже не только материально, физически, но и в человеческих душах, от мала до велика.
А судьбы людей, судьбы иконописцев, искусствоведов, судьбы реставраторов?
Вот здесь, конечно, Бог не оставляет Россию. И вместе вот с таким агрессивным уничтожением, тотальным, можно сказать, просто как некое чудо, непредставимое, невозможное, мы видим, что именно к этому времени, к рубежу 19 и 20 веков, то, что революция не смогла остановить и уничтожить, вот этого движения по раскрытию древнерусских икон, которые, казалось, совершенно канули в небытие. Была такая традиция на Руси, когда примерно через 100 лет икона совершенно темнела, чернела от потемневшей олифы, слоев копоти, ее часто записывали новым образом. И новая икона служила таким консервационным слоем для более древнего образа. И так неоднократно иногда проводилось. Существуют такие доски, на которых написано не два, а три, четыре и больше икон, которые писали с промежутком в 80-100 лет. Так вот, к рубежу веков относятся вот эти первые открытия русских реставраторов, когда иногда совершенно почерневшие доски, на которых казалось ничего и разглядеть-то нельзя, стали все более аккуратно и тщательно, все более профессиональным образом расчищаться от более поздних наслоений, от следов копоти и потемневшей олифы. Здесь огромная заслуга реставрационного центра Игоря Эммануиловича Грабаря, многих других подвижников. И знаете, это настолько было невероятно, что вот когда дошел черед до расчистки Троицы преподобного Андрея Рублева, находившегося тогда в Троицком соборе, Троица Сергиевой Лавры, ее расчистили, и когда увидели, какова она, живопись Рублева, это было совершенно невероятно и ни на что не похоже из вот потемневших таких желто-коричневых икон того времени, что попросили снова закрыть слоями олифы, потому что так и сказали, такой иконы быть не может. Но потом, конечно, истина взяла свое, и мы можем видеть рублевскую живопись сейчас, по крайней мере, то, что время сохранило. А вывалило ведь то, что не только безжалостное время уничтожает, но разница еще и в том, и реальность в том, что люди совершенно сознательно часто уничтожали, часто бывало совершенно по невежеству. Например, знаменитый Звенигородский чин преподобного Андрея Рублева найден был неподалеку от Звенигорода, но, если не ошибаюсь, этими досками, этими великими шедеврами накрыты были катки то ли с огурцами, то ли с капустой. Вот для таких хозяйственных целей они использовались. Но просто доска и доска черного цвета, и никто и представить не мог, что хранится под этими слоями записями. Так вот, вспомним это время в истории искусств, в истории европейского искусства, когда в Россию приехал Анри Матисс, постимпрессионист, фавист, и увидел русские иконы, раскрытые к тому времени, с их необычайно чистыми, яркими, звонкими, открытыми цветами, открытыми, то есть без всяких примесей. Он-то думал, что это ему принадлежит открытие, что можно гармонизировать, приводить в гармонию вот эти чистые, открытые, беспримесные цвета от красного до зеленого, от черного до белого, от желтого до фиолетового, без каких бы то ни было смягчений. Но увидел, что за 500 лет до него на Руси люди писали таким же образом, но еще и не потеряв культуры рисунка, не потеряв содержательной стороны своего изображения. Для него это были эксперименты по цвету как таковому, по колориту как таковому, по созданию радостного солнечного колорита. И это прекрасно. А икона вместе с этой колористической стороной сохраняла, и именно через нее, через эту радостную свою живопись проявляла и свое светоносное содержание. Это, когда увидел Матисс, говорят, что встал на колени и заплакал перед русской иконой. Так что вот неоднозначные пути и судьбы русской иконы, и здесь надо отметить и то, что оставались, несмотря на гонения, несмотря на запреты, несмотря на насмешки и угрозы разнообразные, на то, что вот вся среда, как часто говорят, весь контекст времени был против, только вот для разрушения всего старого работала вся машина и идеологическая, и практическая. Оставались люди, верные церковной культуре, подвижники, подвижницы. Ну вот вы напоминали и о нашем храме, о хранившейся в нем Федоровской иконы Божией Матери. И нельзя не сказать, что отцы, трудившиеся в нашем храме, и святой праведный Алексий, священномученик Сергий, воспитали одну из первых подвижниц русской иконы XX века, Марию Николаевну Соколову, ставшую монахиней Юлианией, которая здесь, в стенах нашего храма, начала работу иконописной школы. Видите, все вокруг разрушают, она созидает. Все вокруг насмехаются, она учит и воспитывает.
Все вокруг разрушают Святую Русь, а она создает икону всех святых в земле русской просиявших.
Да, это особая страница ее жизни, когда, находившись в ссылках и лагерях, святитель Афанасий Ковровский, святитель Афанасий Сахаров, вел с ней переписку, зная ее как культурного человека, чада отца Алексея, отца Сергия, как иконописца, как человека, способного размышлять об иконе и творчески подходить к иконописному труду, вел с ней переписку о том, что есть смысл создать еще один церковный праздник. Он был и раньше праздник всех русских святых, во второе воскресенье после праздника Троицы. Сначала, как вы помните, празднуется День всех святых после Троицы, а потом всех русских святых. Но кроме того, именно потому, что это воскресный день всегда, и поэтому по большей части богослужение сосредоточено на теме воскресения Христова. А он подумал, что есть смысл создать богослужение праздника, целиком посвященное русским святым. Например, на второй день после памяти святого равноапостольного князя Владимира. Им была вот в этих тяжелейших лагерных, тюремных условиях пересылок, когда не то что о какой-то работе, но просто о существовании человеческом. Трудно нам с вами сейчас понять и представить, как это было и сколько людей ломались на этом пути. Вот он оставил в своей записи: такой-то тропарь написан в такой-то тюрьме, такая-то стихира составлена на такой-то пересылке. То есть человек службу составлял. И вместе с этим при первой возможности писал Марье Николаевне о том, как, собственно, и заповедано отцами, что истинными иконописцами являются святые отцы. Вот он в виде такого бережного предложения: «Мне кажется, я думаю, что вы скажете о том, если бы вот расположить таких-то святых там, таких-то там, и икону закомпоновать вот таким-то образом». Он представил, что этот образ может быть в виде такой символической карты русской земли, в центре которой Москва, и московские святыни, и московские святые, и дальше наверху север, внизу юг, соответственно, слева и справа запад и восток, и расположить святых вот так, как располагаются земли русской земли на географической карте. И предложил вот этот принцип Марье Николаевне, и дальше и подробности написал вот в виде таких своих бережных, чутких, ненавязчивых предложений. И Марья Николаевна внимательно вслушивалась и уже своим мастерством художника располагала всех известных к тому времени русских святых. И вот создана была эта икона, да не одна, их три или четыре написано ей было, но еще и таким образом, чтобы можно было и других новопрославляемых святых помещать на этом образе. Во время, например, Поместного собора 1988 года были за долгое время впервые причислены к лику святых 8 подвижников русской церкви, и они были помещены на этой иконе, а затем и другие прославляемые вот на соборе, например, 2000 года. Есть возможность вот такого пополнения этой удивительной композиции. И когда первый образ Марья Николаевна вручила владыке Афанасию, он в простой гражданской одежде, завернув эту икону в ткань, проехал с ней по всем станциям московского метро, вот таким образом освещая подземку,
крестный
освещая
ход, да?
Да, новый вид транспорта, освещая, совершая вот с иконой. Вот такое новое, невиданное, неслыханное, но, конечно, священное действие, подобное крестному ходу. Вот такое творческое отношение и традиционное, и новое. Вот такая удивительная история этой иконы. Множество невероятных, конечно, событий. Снова подчеркну, что в основном это, конечно, ужас разрушения. И все, что сейчас мы можем видеть, сколько бы как бы нам ни казалось, что всего у нас очень много, увы, нельзя забывать, что это остатки, что это лишь остатки того, что наполняло и наши дома, и наши храмы, и наши монастыри. Не забудем, что в 1895 году император Николай II создал музей памяти своего отца, музей императора Александра III, который сейчас именуется Русский музей, экспозиция которого уже тогда начиналась с иконной экспозиции. Он прекрасно понимал значение нашего наследия и необходимости его сохранения и изучения.
То, что вы рассказываете, удивительно, и нельзя не вспомнить историю образа Иоанна Богослова. Это образ XII века, и он находился в Иоанно-Богословском монастыре под Рязанью. Эта история говорит о том, что мы поклоняемся, вот все-таки праздник, торжество православия, мы поклоняемся не краскам, не доскам, мы поклоняемся тому первообразу, который уже отражен на этом окне в иной мир, на иконе. И вот удивительная история иконы. Икона, которая считается, была написана самим Иоанном Богословом в VI веке. А потом уже с нее список был сделан и привезен на Русь после крещения Руси, и монахи, греческие монахи XII века определили себя на жительство под Рязанью, выкопав там монастырь. Он был таким пещерным монастырем. И эта икона пребывала в этом монастыре до богоборческих событий столетней давности. Эта икона, кстати, послужила тому, что монастырь не был разрушен Батыем, потому что сам Иоанн Богослов явился Батыю и велел сохранять Иоанно-Богословский монастырь, иначе погибнет он и вся его конница. И Батый действительно пришел в этот монастырь, он увидел старца, который ему явился, увидел на иконе и повесил туда ярлык. То есть икона не была уничтожена ни татаро-монголами, ни, как вот вы говорили, французами, но во времена богоборчества, это были 30-е годы, икона исчезла из монастыря. Но перед исчезновением этой иконы было явление того же Иоанна Богослова, последнему настоятелю этого монастыря. То есть явился первообраз этой иконы, который сказал, что икону я уношу, но придет время, когда я также явлюсь сюда, как я явился вам, и верну с собой мой образ.
Да, и это еще одно свидетельство вот этой очевидной связи, того, что икона безмерно больше, чем просто иллюстрация, чем просто воспоминание и портрет того или иного человека. Через язык иконы особым образом призванный к тому, чтобы показать связь земного и небесного, тварного и нетварного. Через язык иконы и происходит эта связь. Но вот таков он, 20 век для нашей иконы, и связанный с многими потерями, с многими безвозвратными потерями, но и с тем, что иконы тысячами, может быть, десятками тысяч, не с числа вагонов, которыми перевозились иконы из Руси за границу, в Европу, в Америку, сначала первыми эмигрантами, так называемой первой волной эмиграции, когда люди старались оставить у себя самое дорогое, а самым дорогим и являлись святыни их, и сохраняли, рассказывали предания о своих иконах своим детям. И таким образом в эмигрантских семьях теперь сохраняются русские иконы по всему миру. Но, кроме того, знаете, сейчас нет ни одного антикварного магазина не только в столицах европейских стран, но и в провинциальных их городках нет ни одного антикварного магазина, где не было бы русских икон. Мне во многих городах европейских приходилось быть, и везде одна и та же картина. Десятки, сотни русских икон. Когда хозяин магазина узнает, вот, что я из России, священник, обязательно задает какие-то вопросы об иконах, вопросы об атрибуции иконы, о том, кто именно изображен, какого может быть века. И это всегда для них очень важно, интересно, и это повсюду. То есть русская икона при вот таком безжалостном вывозе за рубеж, при вот такой кажущейся их невостребованности вот в те годы предвоенные, военные, послевоенные, стала нести свою миссию всему миру, миссию православия. И об этом тоже забывать нельзя. И знаете, еще важнее, чем то, что они вот в этих антикварных магазинах ждут своих покупателей и в храмах европейских, и в католических храмах, и, что еще важнее, в протестантских храмах разных деноминаций, разных конфессий можно увидеть, очень часто можно увидеть русские репродукции с русских икон.
Протестанты – это были богоборцы и иконоборцы.
Их доктрина в том и заключалась. Они считали, что не нужен никакой образ, что все это только человеческое, все это мешает восприятию Христа. А сейчас мы видим, что вот их жизнь многому учит. Вот сейчас мне предстоит с этим рассказом о судьбах русской иконы быть в Берлине в Гумбольдтовском университете. В этом году они свою конференцию как раз и посвятили соответствию слова и образа в западной и восточной традиции. Представляете, изучают, осмысливают и приглашают наш университет с докладами на эту тему соответствия слова и образа в западной и восточной традиции. И началось это во многом, очень во многом благодаря тому, что они увидели, не только прочитали исследования наших замечательных замечательных богословов начала века, но и увидели сами свет от русских икон. Сейчас, повторю, они и в католических, и в протестантских храмах Запада на площади Сан-Пьетро рядом с собором Святого Петра, магазин наподобие наших софринских магазинов, где на равных и их католические изображения, и целый достаточно большой отдел православных икон, где русские, греческие, болгарские иконы также пользуются спросом. И это, еще раз скажу, миссия православия, проводимая русской иконой. Вот есть и такая сторона, и о ней тоже забывать нельзя, о служении нашей иконы для мира.
Отец Николай, и вот я вспомнила тут попутно еще историю с нашим антиминсом, который сохранился, дореволюционный антиминс нашего храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке. Ведь этот антиминс Марья Николаевна Соколова спрятала в икону именно святителя Николая. По-моему, она даже сама написала этот образ, если я не ошибаюсь, да? И сам святитель Николай хранил наш антиминс.
Мы привыкли, что икона святителя Николая, есть такая его иконография, Никола Можайский, держит в руке изображение некоего условного храма. Здесь Мария Николаевна подошла очень конкретно, зная, что недалек час, когда храм будет закрыт, зная о необходимости сохранения основных святынь храма, среди которых антиминс, плат с частицей мощей древних мучеников, в доску, на которую она собиралась писать образ святителя Николая. В ней был сделан ковчег, особое углубление, особая ниша для хранения антиминса. Был написан образ святителя Николая, который держит в деснице своей узнаваемое изображение нашего Моросейского храма. И в толщу доски, в ее плоть, был помещен антиминс, торец доски залевкашен, загрунтован и покрыт краской, такой же, как все остальные поля. И ни для кого из несведущих это не было известно, вот внутреннее содержание иконы. Когда храм был закрыт, икона была передана архимандриту Борису Холчеву. Его выслали из Москвы. Он служил в Средней Азии, в Фергане, в Ташкенте. И промыслительным образом туда же был направлен на службу в ряды советской армии в 50-е годы юноша Александр Куликов, который, бывая в увольнении, заходил в храм. Это было и в Ташкенте, и в Фергане, где познакомился с настоятелем храма, который, увидев, что приходит солдат в военной форме, чтобы он не был наказан армейским патрулем, стал брать его в алтарь, узнал, что тот из верующей семьи, ввел к себе в дом и стал знакомить с моросейской традицией. И познакомил с приезжавшей к нему Марией Николаевной. И перед своей кончиной передал свою библиотеку и святыни Моросейского храма, среди которых и этот образ святителя Николая с антиминсом моросейским, передал будущему отцу Александру. Когда в 90-м году отец Александр был назначен патриархом Алексеем II возглавить новый приход, возглавить восстановление храма Николы в Клёниках, все были подписаны документы, все даны разрешения, в том числе разрешение благословения на получение нового антиминса, назначена дата первой божественной литургии, все было подготовлено, а не было еще самого антиминса, не было того человека в патриархии, который отвечал за выдачу антиминсов, даже когда подписаны все документы. Я напоминаю батюшке, говорю: батюшка, а у вас ведь есть все благословения, и ведь у вас есть непосредственный антиминс именно этого моросейского храма. Что может быть лучше? Не для этого ли он сохранялся? Он так подумал: да, давай, вскрывай, вскрывай доску. И достали сохранившийся совершенно неповрежденным антиминс. И таким образом первая божественная литургия 17 декабря была отслужена на антиминсе, на котором служили и отец Алексей, и отец Сергий Мичев, подписанным владыкой Трифоном Туркестановым, на антиминсе, который хранила, в буквальном смысле хранила икона святителя Николая. Вот можно и о такой миссии иконы вспомнить, непосредственно касающейся нашего храма. После закрытия храма Николы в Клюниках Марья Николаевна перебралась жить поблизости от Троицкой Риговой Лавры в поселок Семхоз. И как только после войны было принято решение о восстановлении Троицкой Риговой Лавры, Марья Николаевна приняла активное участие в восстановлении ее икон и настенных росписей. И сразу же она начала вести иконописный кружок для будущих пастырей, для священников, которые обязаны были знать значение иконы, разбираться в том, как создается икона, как ее хранить и каково значение православной иконы. Ну вот, может быть, на сегодня здесь нам по времени приходится прерваться, но дальнейший рассказ впереди о более поздних десятилетиях XX века.
Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что вы прослушали беседу журналиста Елены Смирновой с клириком храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке, протоиереем Николаем Чернышовым, доцентом кафедры иконописи факультета церковных художеств ПСТГУ, членом Патриаршей искусствоведческой комиссии. Всего вам самого доброго. Рассказ отца Николая о судьбах русской иконы XX века будет еще продолжен. Храни вас Господь!
Преподобный Варсонофий Оптинский. Духовное наследие. Беседы с духовными чадами. Беседа 2 августа 1909 года. Мы привыкли считать Запад гнилым, а идеи, которые там проповедуются, считать вредными. Однако там еще не все сгнило. По временам и там появляются люди, распространяющие светлые взгляды и здоровые мысли. К числу таких людей относится и американец Мотт, много пишущий о внутреннем состоянии человеческой души. Он совершенно верно делит людей на категории, сообразно их внутреннему устроению. Первая категория – люди совершенные, победившие все страсти. Вторая – борющиеся, – которые то одолевают страсти, то побеждаются ими. И, наконец, третье – плотские, которые всецело предаются страстям. Действительно, каждый человек различно относится к борьбе со страстями. Впрочем, и совершенные люди имеют страсти. Вполне бесстрастных людей нет. Бесстрастие существует в полной мере лишь за гробом. Но у совершенных страсти замерли, так как им не дают хода. Каждый человек, какую бы высокую жизнь он ни вел, каких бы благодатных даров ни сподобился, должен помнить и никогда не забывать, что и он человек страстный. Преподобный Иаков своей равноангельской жизнью достиг такой святости, что совершал великие чудеса. Больных исцелял, прокаженных очищал, бесов изгонял, мертвых воскрешал. Но вот однажды нашло на него искушение. Ночью постучалась в его келью женщина, прося приюта, так как сбилась с пути. Преподобный сжалился над ней и, боясь, как бы не разорвали ее дикие звери, пустил к себе ночевать. После скудной трапезы святой ушел в свою внутреннюю келью, но лукавый помысл начал смущать его. Он вошел снова и, увидев женщину обнаженной, впал с нею в грех против ее воли. Когда же грех был совершен, дьявол начал внушать Иакову убить женщину, чтобы не огласился его грех и не подвергнуть нареканию все монашество. Слушаясь этих злобных внушений, он совершил и другой смертный грех – убийство. После этого его охватило отчаяние, он бросил свою келью и пошел в мир. Но Господь не восхотел его погибели. На пути преподобный Иаков встретил какого-то старца-инока, исповедовал ему свои грехи, и тот убедил его поселиться в некой пещере, обещая приносить туда пищу. «У Господа море милосердия. Неужели для одного тебя не хватит?» — говорил старец. 12 лет безвыходно подвязался преподобный в этой пещере, и Господь отпустил его грехи. Однажды в городе, ближайшем к этой пещере, где подвязался преподобный, разразилась сильная засуха. Епископу этого города, человеку святой жизни, явился во сне Господь и повелел ему и всему народу отправиться к пещере преподобного и просить его святых молитв. Епископ объявил народу о своем видении, и все пошли к святому. Когда начали просить его молитв и говорили о явлении Господа, то преподобный Иаков отвечал: «Вы ошиблись, это не ко мне Господь послал, так как я великий грешник». Епископ же молил его, говоря: «Не противься велению Божию, помолись о нас». Когда святой начал молиться, пошел сильный дождь, и понял преподобный Иаков, что Господь простил его. В городе Костроме жил некогда блаженный, который часто спрашивал у одного благочестивого купца: «Ну что, живы ли еще покойнички?» Некоторые смеялись над его словами, не понимая их значения. Но человек духовный понимал, что под покойничками блаженный подразумевал страсти, которые замирают у людей благочестивых, но все еще живы, и надо всегда быть настороже. Люди, борющиеся со страстями, как мы все, то одолевают их, то побеждаются ими. Борющиеся будут спасены. Господь не презрит их трудов и усилий и пошлет им христианскую кончину. Люди же плотские, вовсе не думающие о спасении души своей, погибнут, если, конечно, перед смертью не принесут покаяния. различные устроения людей, различную славу унаследуют они и в жизни будущей. Апостол Павел пишет: «Ина слава солнцу, ина слава звездам» и так далее. Даже ангелы Божии не в одинаковой славе у Бога. Ближе всех к престолу Божию пламенные серафимы, затем херувимы, потом престолы, господствие, силы, власти, начало, архангелы, ангелы. Эти 9 чинов ангельских совершенствуются ежесекундно, так и души людей, смотря по тому, насколько они были приготовлены на земле, не остаются в одном состоянии, а переходят из клеточки в клеточку. Беседа 4 августа 1909 года. Кажется, ни в какой другой стране нет таких колоссальных богачей, как в Америке. В настоящее время, например, там славится миллионер Рокфеллер. Кроме всякого недвижимого имущества, денег у него целый миллиард. Ведь это тысячи миллионов. Вообразите себе 1000 сундуков, и в каждом по миллиону. И около каждого сундука по солдату с ружьем. Ведь целый полк солдат разместить придется. Рассуждая по-человечески, этому ли человеку не быть счастливым? А между тем, он несчастнейший человек в мире. У него неизлечимая болезнь желудка, в котором сделан треугольный клапан, куда золотыми зондами накачивается пища, остальные питательные соки втираются через кожу. При этом он иногда испытывает такие мучительные боли, что жаждет умереть, думая, что в аду будет легче. Все время он проводит за чтением всевозможных газет, желая узнать, не появилась ли какая-нибудь знаменитость в медицинском мире. И как скоро прочтет о какой-нибудь знаменитости, сейчас же снаряжает корабль и посылает за ней. Но до сих пор облегчения ни от кого не получил. Кажется странным, отчего я заговорил о Рокфеллере. Какое нам до него дело? А заговорил я о нем, чтобы показать, что само по себе богатство не может принести человеку счастье. Радость бывает только о Господе, а если человек далек от Бога, то далек он от истинного счастья. Посетил меня недавно учитель с неверующим сыном из Пензы. Сказал я отцу: «Без веры не будет вашему сыну никакого счастья на земле». Оскорбился он на меня. Апостол Павел, прозирая наше время, пишет: «Течение скончах, веру соблюдох». Значит, это очень трудно, особенно в наше время. Много появилось у нас воров. Не тех, которые лезут в карман или грабят дома, нет. Новоявленные воры злее и опаснее. Они прилично одеты, говорят громкие фразы, а в результате крадут самое дорогое – веру. Когда же у человека выкрали веру, он спрашивает у своих учителей: «А как же теперь жить?» «Живите по своему разуму», — отвечают. Разум же, как известно, без веры не всегда бывает хорошим советчиком. И человек начинает следовать хотениям своей плоти и падает все ниже и ниже. Деточки, берегите святую веру. Это неоценимое сокровище. С ним войдете в царство. Ведь не для малого мы трудимся, а для завоевания царства, да еще какого, небесного. Хотим сделаться его гражданами. Вот и я, грешный игумен, с утра до ночи не знаю покоя. Из-за чего? Очень хочется попасть в царство. А то вдруг, сохрани Бог, в ад попадешь. Вся жизнь пойдет на смарку.